Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Явление святых, в особенности святых преподобных, то есть совершенных в своем подвиге, в своей святости, в своем человечестве, раскрывшемся во Христе, как именно уже в богочеловеческом организме Церкви, явление святых таких в каждом народе, в ту или иную эпоху оказываются особо значимыми, потому что свидетельствуют о истине и призывают к тому, чтобы жизнь поистине осуществлять. Мы можем также отметить такую характерную особенность в житиях преподобных, что многие из них, они не искали общения с миром, они не искали никакой славы, они, наоборот, уходили от мира, как преподобный Сергий, он фактически со своим братом уходит в леса, в дремучие, в пустыню, можно сказать, как древние подвижники еще где-нибудь в Средиземном море, в Египте, в Сирии, уходили в пустыню, то для русских святых такой пустыней являлись порой дремучие достаточно леса, пустынные в отношении человеческого жития, но по промыслу Божьему потом эти пустынные места становились центрами истинной цивилизации православной, потому что на месте уединенной кельи появляется Троица Сергиева Лавра, а ученики преподобного Сергия, они фактически традицию истинного подвижничества, истинного такого аскетизма монашеского разносят по всей Руси, по северу. Недаром появляется такое даже наименование, название «Северная Фиваида». Фиваида – это область в Египте, как раз прославившаяся своими первыми монахами, настоящими отцами-пустынниками. И такая аналогия возникает именно в связи с подвигом не только самого преподобного Сергия, но и его учеников. А фактически монастыри, они служили делу не просто спасения отдельного числа иноков, а это всегда были такие культурные центры. Они служили образованию, образованности, просвещению всего народа. Недаром, когда в XVIII веке, после Петра I, начинается закрытие, в общем-то, монастырей, потому что вводятся такие драконовские законы по отношению к внутренней деятельности монастырей, что монастыри начинают пустеть и ветшать, и вообще закрываться фактически. Это привело к тому, что к началу XIX века, ко времени Александра I, образование русского человека качественно и резко очень упало. То есть достаточно было нанести удар по монастырям сверху, именно правительством, императорам, императрицам, вот, которые начали понимать вообще дело церковное и духовное совершенно рационально в духе западного такого просвещения, в духе подчинения церкви государству и создания попытки из церкви своего рода такого духовного министерства, что, в общем-то, только привело и к духовному оскудению, и даже к падению элементарного культурного уровня в русском народе, в русском человеке. И оскудению тоже. Потом понадобились довольно серьезные усилия святых новых, таких как преподобный Серафим Саровский, оптинские старцы, им предшествующий преподобный Паисий Величковский, чтобы как-то традиция вообще духовной просвещенности начала возрождаться и на уровне аскетическом, молитвенном и общественном, потому что та же Оптина пустынь начала вести активную издательскую деятельность, издавать святых отцов. Но казалось все-таки поздно, потому что духовное оскудение и такой вот удар, нанесенный, в общем-то, по церкви, по духовной просвещенности русского общества, в конечном счете явился одной, не единственной, но одной из основных причин последующих революционных катастроф XX века, которые, собственно говоря, привели к тому, что русский народ, Русь, Россия перестала быть самобытной такой православной цивилизацией. И вряд ли в этом мы сможем устоять при тех тенденциях, которые сейчас имеют место быть, если не произойдет какого-то особого чуда Божьего. Потому что, ну, историки, они говорят, чтобы быть самобытной цивилизацией, нужно иметь население не 150 миллионов, а так 500-600 миллионов как минимум. Ну, о чем Менделеев говорил, что русский народ должен к концу 20 века насчитывать так 600 миллионов где-то. Если бы это так было, и Русь оставалась бы православной, мы бы оставались такой самобытной совершенно цивилизацией. Такой цивилизацией Китай является, не православной, конечно, но самобытной, потому что там 1,5 миллиарда населения, и они в состоянии этой цивилизации оставаться. А мы, к сожалению, не в состоянии, потому что не имеем теперь таких народных, государственных, общественных таких, такого потенциала, чтобы этой цивилизации православной полностью самобытной быть. На это, собственно говоря, чтобы этого не произошло, были направлены очень большие усилия тех сил, которые принципиально являются носителями именно такого революционного, материалистического, рационального мировоззрения, которые бы хотели весь мир этому подчинить, что является, в общем-то, попыткой фактически антихриста воцарить. Потому что дело даже не в каком-то там, ну, скажем так, личности какого-то там зверя, антихриста апокалиптического, о котором, в общем-то, вполне конкретно в апокалипсисе говорится. А если рассмотреть сами тенденции, которые появляются еще начиная с эпохи Возрождения, это попытка построить мир, общество, цивилизацию без Христа. Вместо Христа некие ценности привнести чисто такого материального развития. А, собственно говоря, все, что вместо Христа, это и есть антихристово. Потому что буквально антихрист – это даже не просто там какой-то противник Христа, а анти изначально с греческого языка, приставка эта, она имеет значение вместо, то, что вместо. Например, антидор, вполне благочестивое слово из церковного обихода. Это то, что дается верующим вместо причащения, вместо причастия. Священный хлеб, не само причастие, но вместо причастия. Но в отрицательном смысле антихрист – это тот, кто должен прийти вместо Христа. Ну, собственно говоря, таких антихристов в истории просто поменьше, ни мирового, ни всемирного масштаба, уже было достаточно приличное количество. И всякие там Ленины, Сталины, Гитлеры и прочие, прочие в разных народах, это все такие еще не общемировые, а в одном там взятом народе или государстве, царстве антихристы. Вот. Как бы их там не пытались как-то обелять, вплоть до наших времен некоторых из них, антихрист, он и есть антихрист, вот, потому что является вместо Христа и в этом смысле является и противником Христа. А то, с какой злобой невиданной порой осуществлялись здесь попытки социальных преобразований, трудно еще чем-то объяснить, как не такой вот, можно сказать, своего рода бесовской злобой. И этому иррациональному такому антихристову, что ли, духу может противостоять только в человеке истинный дух Христов. И как мы видим, в святых это действительно осуществлялось. И вот те или иные исторические сложные периоды, часто бывало так, что именно святые служили именно таким цементирующим, что ли, принципом, которые спасали ту или иную православную цивилизацию, тот или иной православный народ. Явление преподобного Сергия Радонежского об этом говорит, потому что XIV век, он вообще был очень критическим не только для Руси, которая испытывала давление по-прежнему монголов, вот, входила в царство Восточное Золотой Орды, должна была, чтобы сохранить самобытность, этому противостать, что и начинает происходить с момента Куликовской битвы, на которую Дмитрия Донского совершенно не случайно преподобный Сергий благословил. Как кто-то из историков говорит, на Куликовскую битву шли представители разных княжеств. Вот. А возвращались уже с нее уцелевшие, фактически Русь уцелела, которая вот, уже как русский человек, не просто там рязанский там, или новгородский, или московский представитель княжества, а Русь таким образом, как православная цивилизация, обретает в то время новое, в общем-то, качество. А эпоха была очень сложная, чума почти всю Европу выкосила в XIV веке очень сильно. Начинает как раз заканчиваться эпоха такого традиционного, ну, средневекового, в хорошем смысле, христианского строительства общества, стояния западного. Уже начинаются тенденции, связанные с эпохой Возрождения. И это все, как говорится, отдельная тема. И это тоже оказывало влияние и на Русь, эти процессы, происходящие на Западе. Правда, еще не в таком качестве, как это произойдет значительно позже, там, в 18-19 веке, вот, но все достаточно взаимосвязано. Пока Русь оказывалась крепка благодаря своим святым в православии, она действительно могла противостоять этому духу рациональному, западному, уже материалистическому, по сути. А когда церковь оказалась подчинена позже, в XVIII веке, государству, к 20-му столетию от самобытности именно русской цивилизации мало что осталось. Почему и она оказывается в 17-м году, в особенности не просто со свержением монархии, но с убиением царской семьи, именно сокрушена. И то, что мы сейчас имеем, ну, не зря действительно это иногда называют постхристианским обществом, потому что мы, к сожалению, включены сейчас, как ни крути, именно западное общество, можно сказать, потребление. То есть главенствующим духом является дух сребролюбия в наше время. Вот. Дух сребролюбия, как святые отцы говорят, есть дух антихристов, если возвращаться к этой теме. То есть это на самом деле и есть определенная победа Запада над православной цивилизацией, когда дух сребролюбия оказывается главенствующий здесь, на этой территории, в нашем народе. Что мы этому можем противопоставить? Ну, стараться на своем уровне как-то не следовать именно этому духу, хотя он нас всех борет в значительной степени, а стараться противопоставить именно дух мирен истинный, дух Христов, дух благодати Божией, чему для нас важнейшими, главнейшими свидетелями являются наши святые. Аминь.